уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Всем добрый день, это программа «Умные парни», у микрофона Евгения Волгина. С нами Павел Салин, директор Центра политологических исследований финансового университета. Здравствуйте, Павел.
Здравствуйте, Евгения.
Я предлагаю нам с вами в течение этого часа обсудить итоги года 20-го, политические итоги года, потому что было много чего интересного, уже политологи тоже многие там публикации на эту тему сделали. У всех, ну, примерно разная все-таки точка зрения. Кто-то предполагает, что коронавирус стал определяющим в, как бы, в политическом даже плане, кто-то говорит, это поправки в Конституцию, кто-то даже пресс-конференцию президента последнюю упоминал в контексте того, что она как бы тоже подчеркивает 20-летие правления президента России. Но я предлагаю оттолкнуться от последних таких декабрьских законодательных инициатив, которые были в итоге приняты. Некоторые даже говорят, что это был своего рода такой кураж Государственной Думы, потому что в один день сразу пакетом принимали, в частности, например, закон о физлицах и иноагентах, потом принимали закон о блокировке Ютуба, Твиттера, Фейсбука, если в их действиях усматривается цензура в адрес российских СМИ. При этом параллельно принимается законопроект об удалении об обязанности социальных сетей удалять какой-то нежелательный контент. Еще любопытный законопроект о митингах, например, одиночные пикеты, а именно очередь на одиночные пикеты будет восприниматься как, считаться как массовое мероприятие, то есть, видимо, уже другая статья будет под это дело использоваться. И вот интересно вообще признак, какой бы вы признак выделили в политической жизни с учетом того, что пакетно подобные законопроекты, ну, довольно громкие, принимаются?
Ну, Евгения, она, уникальность ситуации, она заключается в том, но, наверное, не уникальность, такие ситуации часто возникают, что мы находимся сейчас в конце года, но в середине процесса. Так. Политического процесса, экономического процесса в обществе, которые начались даже не в уходящем 2020 году, а раньше, но в 2020 году вышли на поверхность, или там первые признаки их выхода на поверхность стали показываться. А в следующем 2021 году они окончательно выйдут на поверхность и начнут уже официально определять политическую повестку. Угу. Поэтому вот у историков есть такое выражение, длинный, по-моему, 16 век, и там разные у них есть длинные века, которые охватывают не 100 лет, как стандартный век, а там 150 или чуть больше лет. Поэтому я бы об уходящем 2020 году сейчас сказал длинный 2020 год. Угу. Он еще не закончился, он находится где-то, наверное, в середине с точки зрения смысла тех процессов, которые происходили и будут происходить. И вот все те законопроекты, которые вы перечислили, это законопроекты не подведения итогов уходящего года, это подготовка к году наступающему, 2021 году.
Это формирование какой-то новой реальности в России или что это?
Ну, это попытка подстраховаться от тех вызовов, которые уже стоят перед властью, перед политической системой, но стоят в латентном виде. А есть серьезные опасения у власти, они обоснованы, что уже в следующем 2021 году, причем в первой его половине, они выйдут на поверхность в виде существенного роста неконтролируемой активности. То есть не так, как в этом году что-то точечно, где-то Хабаровск, где-то Куштау, там закончилось или поставлено многоточие в истории с ШИИСом. Угу. А вот сразу в массовом порядке все это попрет и в Москве, и в регионах. И власть перестраховывается, к этому готовится. К тому же там якобы есть указание президента всем ответственным подготовить всю почву, чтобы она была максимально зацементирована как раз к Новому году. Отсюда такой вал запретительных законопроектов в ноябре и декабре.
А зацементировать конкретно что? И интересно, что предположения делаются из каких-то, я не знаю, цивилизационных законов или просто по событиям, там, я не знаю, последних нескольких лет, что вот может быть некий всплеск. Я понимаю, мы с вами об этом много говорили, что ситуация в Белоруссии, то, что развивалось летом, осенью, она подспудно экстраполировалась на Российскую Федерацию. С этим связано?
Ну, зацементировать все, поскольку никто не знает, где может выстрелить. Угу. И нынешний год он много раз демонстрировал, что там, где чего-то ожидали, оно не случалось или случалось не так, как ожидали.
Так.
А там, где не ждали, там оно и выстреливало. Хабаровска никто не ждал, Куштау никто не ждал. Если брать ближнее зарубежье, Белоруссии никто не ждал. Москва рассчитывала на один сценарий и угу. даже выстраивала там свою стратегию. А получился совсем другой сценарий, который поломал и другие планы на постсоветском пространстве, которые должны были реализовываться в его развитии. Поэтому готовится власть сейчас ко всему. Зацементировать нужно все, все абсолютно, до чего руки дотянутся там, или взгляд законодателей. На всякий случай. Причем ожидают вероятность наступления этого всякого случая, она в наступающем году весьма и весьма высока. Тогда... Поэтому зацементировать все, не указанные конкретные какие-то направления, все абсолютно, тотально.
Тогда возникает вопрос, какова все-таки, насколько прочна вот эта конструкция зацементированная?
А вот, скорее всего, следующий год и станет проверкой, потому что ясно, что по инерции двигаться, как мы двигались до 2020 года, уже невозможно там, по ряду причин. И власть в 2020 году это сама демонстрировала, потому что никто ее не заставлял, ну, если брать одушевленных игроков, угу. никто ее не заставлял форсировать, да, людей, если мы имеем в виду, а не Господа Бога или там развитие обстоятельств. Никто ее не заставлял в начале года там, с места в карьер осуществлять конституционную реформу, если бы не коронавирус, это вообще было не в июне, а самое позднее в апреле. То есть и вот эта тенденция, которая ярко обозначилась в 2020 году, когда власть, она в принципе находится в том, что шахматисты называют состояние цугцванга, угу. когда и ходы не делать нельзя, и каждый ход ухудшает или может существенно ухудшить состояние игрока. Вот это состояние, оно будет спроецировано и на 2021 год. Поэтому во многом вот эта вся турбулентность в 2021 году, ожидаемая турбулентность, она будет спровоцирована действиями власти. И в то же время ага. не предпринимать эти ходы власть тоже не может, по ряду причин.
И другой момент. Ожидание турбулентности. Тот ответ, который, или перестраховка, которую сейчас, значит, предпринимают Государственная Дума, власти Российской Федерации, это оптимальный вариант с их точки зрения? Или, что называется, такой олдскульный прием? Но как бы технология и жизнь прошла немножечко дальше, а, как известно, сначала развивается технология, а потом формируется некая правовая архитектура того, как это либо регулировать, либо запрещать, либо как-то возглавлять хотя бы.
Ну, с их точки зрения, естественно, это оптимальная стратегия, как можно больше запретить, и желательно все эти запреты еще и отадминистрировать, потому что, ну, такой подход у силовиков, а с 2014 года весь политический процесс в России, основные направления, всю стилистику определяет силовая корпорация. Тон задает президент, но он ориентируется на мировоззрение силовиков, потому что оно ему онтологически близко, и он уже не видит необходимости как-то маневрировать или делать даже какие-то символические жесты в сторону других групп. Угу. Поэтому с их точки зрения это действительно оптимальная стратегия. Отчасти это обусловлено их мировоззрением, отчасти это обусловлено тем опытом, который они обрели, в том числе они, российская политсистема, обрели в том числе и в уходящем 2020 году на территории угу. России, в Белоруссии. То есть все это, да, и с их точки зрения это оптимальная стратегия. А является ли она на самом деле оптимальной или нет, это продемонстрирует, отчасти продемонстрирует следующий год. А, может быть, процессы эти растянутся и за пределы 2021 года.
Интересно, что, комментируя как раз запрет, например, спонсировать митинги из-за рубежа, а это как раз законопроект, который один из них приняла Государственная Дума, высказался Володин. Он говорит, что такой запрет оградит от иностранных, цитирую, печенюшек. Ну, мы понимаем, куда отсыл идет. Но, хорошо, есть же как бы другой момент. Отсутствие такого финансирования за границей не есть гарантия того, что какие-то там, я не знаю, с точки зрения государства деструктивные мысли не будут реализованы. Мне просто интересен сам подход и сама логика. Вы говорите про силовиков, про формирование своего рода силового такого сословия в Российской Федерации. Но, получается, приемы все равно прежние, это во-первых. А во-вторых, скажем так, каков горизонт планирования? Вот приняли этот закон. И что, и в любой момент ждем? Или, как вы помните, в одном из эфиров говорили, что там, может быть, февраль, может быть, март, может быть, летом что-то будет, а там выборы в Государственную Думу?
Ну, Евгения, смотрите, то есть я здесь не столько про сословие силовиков говорил, хотя оно формируется, там оно разнородно, потому что различные профессиональные группы уже внутри силовой корпорации недовольны доминированием других групп. Я здесь говорил, сделал бы акцент на другом, то, что мировоззрение силовиков, такое запретительно-охранительное, оно определяет всю политическую повестку и политическую стилистику. И те из политических игроков, которые не принадлежат к этому сословию, если они сейчас хотят удержаться в элите, они должны действовать в логике этого сословия. Ну, то есть то, что примерно озвучивает и господин Володин, который хочет сохранить свой пост спикера Государственной Думы или получить какую-то равнозначную компенсацию, если не получится сохранить этот пост. А отправная точка очень простая. Причин для недовольства, для этой точки зрения, поскольку сами силовики по своему мировоззрению лоялисты, либо внутренние, либо, по крайней мере, внешние, но туда других людей просто не берут или они не задерживаются, то они считают, что и все общество должно действовать в такой стилистике. То есть само общество само по себе не может быть недовольно. Если есть это недовольство, это значит, что оно подогревается из-за рубежа. Или иностранными агентами во всех этих смыслах, или, извините за выражение, в кавычках, дурачками, которые попали под влияние этих иностранных агентов. И картина мировоззрения этого мировоззрения, она очень хорошо отображена в сериале «Спящий». Там все показано, да, что недовольными могут быть либо, если взять лидеров, то это агенты иностранные, а те, кто за этими лидерами идет, это дурачки, которых, извините за выражение, разводят. Вот и все. От этой отправной точки все танцуют, все это озвучивают, и все законодательные инициативы принимаются именно с точки зрения этой системы координат. И следует понимать, что это не игра на публику. Те представители элиты, которые действительно принадлежат к силовой корпорации, они на 90%, а то и на 99% в это искренне верят. А остальные, условно, гражданские, которые хотят просто выжить и находятся в неформальной иерархии, в подчиненном положении по отношению к представителям этой корпорации, они публично демонстрируют такую же точку зрения, публично демонстрируют лояльность. Вот и все.
Ну, тогда другой момент. Запросы общества. Мы понимаем задачу властей, но есть еще запросы общества. Складывается впечатление, что как бы стремление общества к практическим решениям. Бедность, надо что-то с ней делать. Безработица, надо что-то с ней сделать. Проблема в здравоохранении, надо что-то с этим сделать. То есть это основа на каких-то реальных потребностях и понимании, а не на теории. В данном случае, насколько 2020 год с точки зрения как бы взаимодействия общества и государства проявился?
Ну, а никакого взаимодействия не было, если там брать какой-то партнерский тип взаимодействия.
У нас социальный договор, помните? Помните термин социальный договор?
Да, что власть, она после 2014 года окончательно решила отказаться от... после 2014 года, после 2016-2017 года, окончательно решила отказаться от общественных договоров с обществом, то есть от договорной системы отношений с обществом. То есть раньше была какая-то система договоров, там сначала долгосрочный договор, стабильность в обмен на политическую лояльность, потом краткосрочный геополитический Крымский договор 14-16 год, уже в 17-м он исчерпал себя, о чем в том числе и заявляли близкие Кремлю социологи, там господин Федоров, по-моему, еще летом 17-го года публично заявил, что впервые с начала 90-х годов в России запрос на перемены превысил запрос на стабильность. И власть решила отказаться от договорной системы взаимодействия с обществом вообще. То есть не какие-то варианты договоров предлагать, социально-экономический, геополитический, еще какой-то, а выстроить жесткую армейскую такую казарменную вертикаль. Решения все принимаются наверху, они спускаются сверху вниз и должны выполняться. Те, кто их не выполняет и уж тем более публично выступает против, те, как в иерархической среде, в военной среде, в казарме. Тем более в условиях военного времени, потому что власть 2014 года считает, что Россия находится в условиях необъявленной войны. Те являются как минимум нарушителями устава со всеми вытекающими, а как максимум государственными изменниками, в широком смысле этого слова. Поэтому никакой договорной системы в России с 2018 года не существует. И 2018 год это продемонстрировал, потому что пресловутая пенсионная реформа – это типичный образец подхода именно с точки зрения административно-командной системы. Мы приняли решение, спустили сверху вниз, а когда население ждало, наконец, реакции президента о том, что он выступит и защитит его от воли злых бояр, как-то эту пенсионную реформу нивелирует, то он в конце августа 2018 года выступил и полностью эту пенсионную реформу оправдал. И с 2018 года президент в публичном пространстве, в принципе, выступает уже не добрым царем против злых бояр, а первым таким боярином, который публично оправдывает и обосновывает все действия других бояр. Ну, периодически грозя им пальчиком. Но поэтому с 2018 года никаких договорных отношений с обществом в России не существует. Власть это уже не презюмирует.
Но, хорошо, как долго существовало вот это договорная система, и самое главное, во что она трансформируется, и насколько ее хватит. То есть мы находимся в неком переходном все-таки периоде, или это вот эта трансформация, она была желаемой с точки зрения как бы властей, людей, которые ее трансформируют, или вынужденной? Потому что, знаете, у нас любят ссылаться на внешние шоки. Даже когда президент говорил о необходимости принятия пенсионной реформы, он сказал, ну мы вынуждены.
Ну, естественно, сейчас политсистема находится в состоянии трансформации, и все это прекрасно понимают, и мы вот уже говорили, что те законопроекты, которые последние два месяца принимаются, это законопроекты на будущее, это как раз законопроекты для пресловутого транзита, который так или иначе будет происходить в 2021 году, вопрос в сроках, в форме и так далее. Поэтому, да, мы находимся в системе, в процессе трансформации этой системы. Просто в 2020 год это был год латентной трансформации, особенно последние месяцы, когда пошел вот этот вал компромата и все прочее. Угу. А 2021 год, скорее всего, с вероятностью больше 90%, станет годом открытой трансформации российской политической системы. Ну, были ли другие варианты? Были варианты, опять же, здесь все мы отталкиваемся от мировоззрения. У нас мировоззрение одной корпорации определяет развитие политического процесса. Были, конечно, варианты более сложные, менее контролируемые, но они в средней и долгосрочной перспективе более устойчивые. У нас раньше вся вот эта вот система, политическая система общественных договоров, она поддерживалась за счет существенных вливаний.
Так.
Которые часть денег шла обществу, часть денег шла элитам на коррупционную смазку. А потом эти деньги не то чтобы закончились, их стало существенно меньше, и самое главное, появилось ощущение, что их больше уже существенно никогда не станет.
И происходит какое-то перераспределение. Кому достанется, кому нет.
Либо эти издержки разделять всем пропорционально в рамках договора и обществу, и элитам, причем различным группам элиты, и региональным, и бизнес-элитам, и силовым элитам, и чиновникам, либо все эти издержки перекладывать исключительно на общество и часть элит, которые не входят в привилегированную верхушку, там, в частности, региональные элиты, а те, кто остались в привилегированной части элит, они должны по-прежнему иметь те же бенефиции или почти те же бенефиции, которые имели. И склонились в итоге ко второму варианту. Но второй вариант, он, естественно, не предполагает уже этой диалоговой формы, поскольку все видят, у всех возникает вопрос. Ну, у тех, кто может смотреть, наблюдать, сопоставлять, делать выводы, а в любом обществе, в российском тоже, к таким относится практически вся элита, и не больше, но значительная часть общества, до 20%, которая и определяет общественную динамику. И поскольку у них возникают вопросы, а почему мы проседаем не все вместе, то в рамках системы общественного договора на этот вопрос нельзя дать ответ. То есть, ребят, если плохо нам, значит, давайте, чтобы было плохо всем пропорционально. Да, и тогда необходимо переходить к вертикальной административно-командной модели, относительно, да, которая подразумевает, что любой, кто даже задает такой вопрос, публично, он, извините, уже изменник, поскольку он выступает против основ системы. Да, изменник – это любой, кто выступает против основ системы. А то, что эта система изменилась, перешла от договорной формы к административно-командной, и никто особо людей не спрашивал. Хотя спрашивали в 2014-2015 годах просто, и ответили-то «да», просто тогда не понимали, к чему это все приведет. Ну, да, а когда стали понимать, ну, было уже поздно. Вот, и кто выступает против основ этой системы, против того, что она построена исключительно на сигналах, которые идут сверху вниз, а снизу вверх никакие сигналы не проходят и не учитываются, ну, вот тот и является врагом. И против этих врагов и направлены в том числе и все эти законодательные инициативы. Правоприменительная практика, которая существенно ужесточена.
Ну, то есть этим обеспечивается только устойчивость подобной системы? Или мы, как молодое государство, еще ее отстраиваем? Но 30 лет все-таки, это же молодое государство. Или это, знаете, многие говорят, что это какая-то реинкарнация позднего Советского Союза. Не знаю, насколько это релевантно сравнивать вообще. Вот эту вертикальную систему, ну, да, административную вертикальную.
Этим рассчитывают обеспечить устойчивость. Система становится все менее и менее устойчивой. Это видно и как вот по всплескам общественного недовольства, и особенно по тем процессам, которые начали происходить в элите. Потому что тот вал компромата, который последние два месяца, который появлялся в СМИ последние два месяца 2020 года, он беспрецедентен для всех 20 лет, пока существует нынешняя политсистема. Поэтому есть намерение обеспечить устойчивость, но вы совершенно верно сказали, мы сейчас находимся в переходном периоде, мы еще отстраиваемся, и, скорее всего, та политсистема, которая существовала последние 20 лет, а может быть даже и 30 лет, это покажет как раз, скорее всего, 2021 год, она подходит к своему логическому завершению. А что придет ей на смену, это большой вопрос, потому что вот та политсистема, которая сейчас выстроена такая с жестким каркасом, она не жизнеспособна, она требует, во-первых, вопрос, сможет ли она функционировать эффективно, потому что она еще не столкнулась с теми вызовами, на которые рассчитана, а во-вторых, она требует колоссального расходования ресурсов. Любая жесткая административная система требует колоссального расходования ресурсов. И сможет ли российская экономика потянуть такие ресурсы? И самое главное, будет ли согласно с этим общество? Вопрос открытый, потому что политсистема к концу 2020 года, ну, более-менее выстроена в гораздо более жестком варианте, а вот сколько она будет кушать и как будет функционировать, насколько эффективно, и какими издержками для всех и для общества, и для элит это будет сопровождаться, это большой вопрос. И, судя по всему, группы в элите уже прекрасно понимают, что для них эти издержки будут запредельными. И они сейчас постепенно начинают выступать против того процесса транзита, это против той схемы или того сценария транзита, который запланирован, поскольку они понимают, что по его итогам они... их котировки в элите как минимум существенно понизятся, либо они из этой элиты вылетят. Именно поэтому сейчас начались все эти, не сейчас, а в последние 2-3 месяца происходят все эти информационные телодвижения. Это же не зарубежные игроки там активизировались, и тем более не общество, которое пока пассивно наблюдает и погружено в свои проблемы. Это как раз та часть элиты, которая недовольна тем, что они ожидают от 2021 года, теми планами власти, которые есть на 2021 год.
Здесь еще интересный момент. Я вот как раз в этом контексте вспомнила пресс-конференцию президента. Я на ней сама была, и меня зацепило несколько моментов. Первый из них – это объяснение президента, почему вообще были инициированы поправки в Конституцию. Он объяснял тем, что Конституция 93-го года там де-факто принималась под пулями. В Москве стреляли и так далее. Вот. И второй момент. Его спросили, почему была принята поправка, вот эта знаменитая поправка об обнулении сроков. Он сказал, что я исхожу из следующего. Значит, принимаемое решение, оно либо во благо, либо нет. Ну, то есть здесь еще совсем непонятно, во благо или нет. Он тоже как бы такой, ну, вопрос в воздухе повис. Давайте после информационного выпуска как раз с этого и начнем. Что хотел сказать автор? Помните, как в школьных сочинениях сейчас такие вопросы ставили? С нами Павел Салин, он директор Центра политологических исследований финансового университета. Новости, вернемся.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
Продолжаем программу «Умные парни». У микрофона Евгения Волгина, Павел Салин с нами, директор Центра политологических исследований Финансового университета. Прервались на том, почему были все-таки инициированы поправки в Конституцию, плюс еще пертурбации в правительстве, которые дважды происходили. Иными словами, а что хотели этим сказать?
Очень просто. И поправки, ну, если брать все поправки в Конституцию, то там достаточно сложный сценарий был, который менялся, потому что был вариант этот транзит начать во второй половине 2020 года, растянуть его до 2023-2024 года. Все эти поправки должны были обсуждаться несколько лет, приниматься порциями. Потом обстоятельства изменились, их решили принимать пакетом и форсированно. Вот очень стремились в апреле плебисцит провести, потом, когда коронавирус, проводили в июне. Ну, в принципе, эти поправки как раз направлены на транзит политической системы. То есть задача их состоит в том, чтобы сохранить путинскую политическую систему в том виде, в котором она сформировалась ко второй половине 10-х годов, уже после Владимира Путина. Просто дело в том, что эти поправки являются лишь частью плана, и к тому же планы постоянно корректировались на протяжении 2020 года, возможно, они будут корректироваться в 2021 году, поэтому всей картины мы не видим. И плюсы картины, это я повторюсь, она постоянно корректировалась. Но все поправки, большинство из них, там, кроме ритуальных, которые выступали паровозами для этих самих поправок, вроде социального блока, да, они направлены на формирование там, коллективного руководства в России после ухода Владимира Путина, для того, чтобы сохранить политсистему. Это если говорить про все поправки. И мы видим сейчас лишь часть картины, там, возможно, и другие поправки в следующем году или на законодательном уровне будет что-то кардинально иное приниматься, еще неизвестно, потому что там от Госсовета, в отношении Госсовета в начале года были одни планы, в середине года были другие планы.
Закон приняли в третьем варианте,
планы, да. А потом могут появиться другие. А если вы говорите конкретно про поправку об обнулении, то все эти, она направлена исключительно на достижение одной цели, на достижение той же самой цели, на которую была направлена и пресс-конференция Владимира Путина последняя, и его выход на лед на коньках в конце, там, в 20-х числах декабря, и многие другие его публичные действия, в частности, офлайн-активизация и онлайн-активизация в последние месяцы уходящего года. Она направлена на то, чтобы заморозить или даже переломить тренд на формирование вокруг или у Владимира Путина имиджа хромой утки. И все. Потому что вот эти вот все слухи и прочее, они, конечно, очень серьезно бьют и по управляемости системе, и по реалистичности планов власти. Поэтому все необходимо власти, власть придержащим, с апологетом сохранения существующей политсистемы, необходимо сделать абсолютно все для того, чтобы эти слухи были вытеснены на периферию, а лучше вообще заглохли. Да, и все направлено исключительно на это. И вот тот крик, который подняла либеральная общественность об в связи с этой поправкой об узурпации власти, о вечном Путине до 2030 какого-то года, а эти крики, они если не инспирированы властью, то абсолютно соответствовали ее ожиданиям и ее планам. Потому что, скорее всего, действительно, как я уже говорил, решающие события будут происходить в 2021 году, ни о каком там 2024, уж тем более 2030 каком-то речи не идет. Но власти для того, чтобы этот сценарий произошел в соответствии с ее планами, необходимо, выражаясь языком Владимира Путина, необходимо сформировать такую ситуацию, чтобы элиты не рыскали глазами по сторонам.
Но вот здесь просто интересно гипотетический образ самого, ну, преемника или того, кто может быть потом президентом, он сформирован? То есть помните, когда история в Казахстане была, тоже с уходом Назарбаева, с приходом нового президента, многие стали говорить, так вот такая, значит, к такой системе мы идем. Потом говорят, нет, что-то не к такой. Поправки в Конституцию, значит, что-то другое. Госсовет у нас есть, идеологический орган вроде бы нет. Значит, право законодательной инициативы тоже там то имеет, то не имеет. И в итоге все равно возникает, каков план по формату правления в Российской Федерации? Или все равно везде мы сейчас наблюдаем тактические решения, а не стратегические?
Совершенно верно. На протяжении 2020 года мы наблюдали целый комплекс тактических решений. Часть из этих тактических решений, она принималась с расчетом на 2021 год, а часть, она просто теряла актуальность, или их актуальность была заморожена, как в случае с приведенным вами Госсоветом. То есть предполагалось, что Госсовет станет ключевым институтом перехода к коллективному руководству. Тот Госсовет, который мы имеем на настоящий момент, он фактически ничем не отличается от старого, ни по полномочиям, ни по составу. И самое главное, с точки зрения фактически полномочий тоже ничем не отличается, потому что возглавляет его президент. А что касается формата, вот именно формата,
да, формат.
Формату есть понимание формата транзита и формата будущей политсистемы в том виде, в котором ее запланировала власть или бенефициары ныне существующей политсистемы. Да, мы уже говорили, что ключевая задача власти – это сохранить путинскую политсистему без Путина. А что такое путинская политсистема? Путинская политсистема – это Путин и ее ключевые бенефициары. Если путинская политсистема без Путина, это значит, будущая политсистема – это исключительно нынешние бенефициары политической системы, существующей на настоящий момент в России. А если эта система без Путина, то значит, это переход к какому-то коллективному руководству. Вопрос в том, в каком институте или институтах, в каком формате это коллективное руководство будет реализовываться. Ясно, ну, по крайней мере, так запланировано, что, естественно, никакого преемника в смысле в этих
предыдущего
смыслах,
раза, да.
Да, предыдущей итерации, как говорят ученые, в смысле 2007-2008 годов не предполагается. То есть Медведева номер 2 образца 2008 года, когда предполагалось, что к нему постепенно перейдут все полномочия Путина, такого не предполагается. Естественно, будет кто-то следующим президентом, но это будет гораздо более слабый президент, и он должен быть уравновешен чем-то, одним институтом или несколькими, или сильным правительством, или госсоветом, который то в очередной раз будет трансформирован, или чем-то еще. То есть это должен быть президент, который в силу своих личностных качеств является слабой фигурой. И здесь, кстати, это может быть и Медведев, только это будет уже Медведев не образца 2008 года, президент надежд, а Медведев нынешний. Ну, там кто угодно. Медведев, еще кто-то. Самое главное, чтобы это была по личностным качествам слабая фигура, такой начинающий Брежнев образца 64-го, 65-го, 66-х годов. Или Хрущев образца, я не знаю, ну до 57-го года, 57-й год, не 60-х годов, когда он там уже кулаком по столу долбил. Вот. Ослаблена эта фигура должна быть институционально, через институты. И круг нынешних бенефициаров политсистемы, которые контролируют либо ключевые административные активы на государственных должностях, либо ключевые финансово-экономические активы, и тем самым ограничивают этого президента от различных пополновений. В общем, чтобы ничего, задача ключевой власти поменять в 2021 году, поменять так все, чтобы не менялось ничего.
А другой еще момент возникает. Хорошо, это внутренняя история, но влияние внешних каких-то факторов и событий за пределами Российской Федерации на устойчивость политсистемы нынешней и на то, как она, соответственно, реагирует на эти внешние вызовы. Смена президента США, история в Нагорном Карабахе, неоднозначное, значит, сотрудничество и вообще там по ряду вопросов споры с Турцией, Белоруссия та же самая, в конце концов. Здесь можно оценить вот это влияние, вот ряда вот этих событий на...
Ну, можно оценить влияние. Да. Что касается выборов в США, то, конечно же, это итоги их, победа Байдена, это серьезное поражение Кремля с точки зрения внутриполитической, с точки зрения лояльности элит, потому что и вера в удачливость российской власти существенно подорвана, и есть ожидание того, что демократическая администрация начнет прессинг на российскую политсистему в следующем году, и это тоже потребует очень серьезных ресурсов, и это уже сейчас подрывает лояльность элит. Угу. А что касается других внешних событий, ну, Беларусь там должна была стать отправной точкой для ряда других геополитических решений на постсоветском пространстве, но поскольку сразу все планы буквально не с 9 числа, ну, можно сказать, что из 9
августа, вы имеете в виду, да?
Августа. Да, с 9 августа, с вечера, но точно с 13 августа пошли не так, как было запланировано в Москве, то и дальше по эффекту домино посыпались все планы в отношении других направлений деятельности на постсоветском пространстве, которые в том числе по расчетам власти должны были возобновить крымский контракт между ней и населением. Не факт, что это произошло бы, но были такие расчеты, опять же, поскольку все эти планы выстраивали силовики, а у них свое мировоззрение. Они считают, и они проецируют это мировоззрение на все общество, что все общество должно мыслить так же, как они, что для него должны существовать те же самые приоритеты, те же самые механизмы стимула реакции и прочее. А что касается ситуации на Южном Кавказе, там в меньшей степени в Молдавии, ну, здесь это уже внешние игроки, уже внешние игроки демонстрируют свое понимание сложившейся внутриполитической ситуации в России. Потому что тот же Эрдоган, ясно, что за всеми событиями на Южном Кавказе стоит в первую очередь Турция. Сам Азербайджан бы никогда на это не решился. И вот эта ситуация на Южном Кавказе демонстрирует, что господин Эрдоган понимает, какие внутриполитические процессы происходят в России, и он понимает, что Владимир Путин образца осени 2020 года, это не тот Владимир Путин образца какого там, 2015 или 2017 года, когда турки сбили российский
15-го.
Да, это не Владимир Путин образца 2015 года, который может ударить кулаком по столу и потребовать сатисфакции. И там колоссальные ресурсы были вложены в то, чтобы замерить Путина с Эрдоганом. Да, Владимир Путин уже не тот. И эти расчеты оправдались. Мы видим, чем закончилось или по какой многоточии поставлено сейчас в Нагорно-Карабахском конфликте. Так что это уже внешние игроки демонстрируют свое понимание ситуации, и итоги их действий подтверждают то, что их точка зрения, их понимание ситуации оказалось верно.
Следующая позиция тогда. Я обратила внимание вот в этом году, в 20-м, что практически исчезла из политической повестки такой вопрос, как образ будущего. Об этом очень много говорили в 2014 году на фоне крымской эйфории, потом в 2015, 2016 и так далее. Кто-то говорил про собирание земель, кто-то еще про что. В любом случае, тезис «образ будущего» звучал. Сейчас нет. Сейчас какой-то более утилитарный подход. Это я плавно подхожу к прогнозам. Если мы завершаем, да, про десятилетие, то, соответственно, можно сейчас уже начинать говорить. А образ будущего-то есть?
Этот образ будущего есть, естественно, есть у элит, но поскольку элиты прекрасно понимают, что этот образ будущего не понравится подавляющей части населения, и даже значительной части элит, которые не относятся к бенефициарам нынешней политсистемы, то этот образ будущего не озвучивается. Мы этот образ будущего на протяжении этой передачи и прошлых передач на вашей радиостанции с моим участием, мы неоднократно озвучивали. Он очень простой. Образ будущего для тех, кто запланировал транзит политической системы в России и тех, кто является бенефициаром российской ныне существующей политсистемы, это сохранить путинскую политсистему без Путина. То есть их образ будущего, это условно говоря, Россия, ушедшего там, или 2020-го, или начала 2021 года, в 2030 году. Может быть, с несколько другими действующими лицами, но такая же система. Но ясно, что это не нравится, не понравится значительной части населения, поэтому этот образ будущего, он официально, публично нигде не озвучивается. К тому же образ будущего предполагает все-таки какой-то социальный контракт с населением. То есть вот власть что-то предлагает, как она предлагала в нулевые годы, как она предложила в середине десятых, какой-то образ будущего в рамках вот этой сделки. А сейчас сделочная, там, контрактная система с обществом, власть от этой контрактной системы отказалась. Поэтому нет, в главах элиты, бенефициаров нынешней политсистемы, есть этот образ будущего. Это сохранение статус-кво. Но поскольку против сохранения статус-кво выступит как значительная часть общества, так и, ну, скажем, значительная часть элиты, непривилегированных слоев элиты, то это официально не озвучивается. И вот непривилегированные слои элиты, они прекрасно понимают, какое будущее им уготовано. Поэтому уже сейчас они начинают выступать, пусть и латентно, вот с помощью этих информационных вбросов, а что нас ждет еще в 2021 году, вот, они уже начинают выступать против такого образа будущего, начинают выступать против сохранения статус-кво.
А вот интересно, Павел, как вы считаете, такой период турбулентности и изменений, которые начали происходить и которые будут происходить, они точечно свойственны именно России, или все-таки действительно 2020 год, как говорят, был настолько переломным, что, возможно, даже слом каких-то политических систем глобальных будет происходить. Ну, банальный пример, значит, появление зеленых, активизация левых в ряде стран, то есть упование на государственную поддержку. В этом отношении очень любопытный, кстати, был доклад к швейцарского банка Credit Suisse, где они анализировали последствия пандемии, как то усиление государственного контроля за личной жизнью граждан, то есть отказ от определенных свобод во имя безопасности, это будет провозглашено. Где-то говорят, что как раз левые будут приходить к власти на этой волне, или, по крайней мере, заявлять все-таки о себе, ну и так далее.
Ну, здесь просто слишком сложный вопрос, сложно структурированный, поэтому можно отдельно говорить о влиянии пандемии на политические процессы, устройство различных стран, и Россия это тоже затронет. А можно говорить о том, какое влияние вот в комплексе все эти вызовы, и медицинские, и экономические, они оказали на политсистемы стран по их типологии. Вот здесь можно выделить следующие закономерности. Если политсистема условно мягкая, ну, назовем ее демократическая, распределенная политсистема, как это происходит в Соединенных Штатах, как это происходит в Европе. То есть вызовы, с которым столкнулись страны, они типологически все одинаковые. То есть это кризис, это падение доверия к власти, активизация общества, явное или неявное, вот в тренде недоверия к власти и все прочее. Но те политсистемы, которые можно назвать мягкими, демократическими или распределенными, они эти вызовы, этот негатив, они его абсорбируют. Вот как было в Соединенных Штатах, это Black Lives Matter движение. Ну и что, вот казалось, что там всю страну трясет. Начнись такое в России, к чему бы это привело?
Все говорили, гибель империи началась.
Ну да, вот начнись такое в России, вот действительно, все, конец политсистеме. Ну что, ничего, американцы, да еще на фоне выборов президентских. Ничего, американская система это абсорбировала, все постепенно, если не рассосалось, то рассасывается. То же самое в Европе, там, с протестами этих желтых жилетов, которые несколько лет длятся, с другими протестами. А вот если брать так называемые жесткие, в старой терминологии, авторитарные политсистемы, так, то эти вызовы, они существенно ударили по их легитимности. Самым ярким примером, если брать постсоветское пространство, является Белоруссия. Потому что эти протесты, они, конечно, носят многоуровневый характер, такой матрешка. Самая большая матрешка – это усталость населения от Лукашенко, который там больше 25 лет правит. А вот средний уровень матрешки, это как раз действие или бездействие белорусской власти во время пандемии, когда белорусские власти, они демонстрировали себя в качестве защитников общества, защитников населения, а в период пандемии их просто бросили, сказали, что нет у нас болезни. И люди поняли, что власть их бросила, начали соорганизовываться по горизонтальному признаку, в том числе и через телеграм-каналы, там активно коммуницировали волонтеры, выстроили эти горизонтальные сети, а потом появилась третья, самая маленькая матрешка, это президентские выборы, и это стало уже не причиной всех этих протестов, а поводом. И уже была наработана база и коммуникации горизонтальной между активистами, и легитимность власти была подорвана. То есть вот вам, пожалуйста, столкнувшись с такими же вызовами, мягкие демократические системы их абсорбируют, а жесткие авторитарные системы начинают трещать по швам. вызовом. В России примерно столкнулась с тем же самым вызовом, но поскольку реакция власти была несколько менее прямолинейной, она прямо не отрицала, она особенно там в первой половине года предпочитала бездействовать. Плюс какая-то реакция, все-таки какая-то помощь была, эти пресловутые детские, когда с рейтингами совсем аховой ситуации сложилась. Плюс страна большая, здесь угу. процессы происходят менее интенсивно, чем в Беларуси. Поэтому все эти последствия для России, они отсрочены на 2021 год. Но они явно скажутся. К тому же, вот если говорить об образе будущего, о чем мы говорили, понимаете, сейчас какой образ будущего вот с точки зрения сохранения статус-кво может предложить власть населению? Это вот прошедшее десятилетие, это фактически десятилетия потерянные, что особенно заметно на контрасте с нулевыми годами.
Политически или экономически?
И политически, ага. и экономически. Вот на контрасте с нулевыми годами. Нулевые годы – это десятилетия не потерянные с экономической точки зрения, но, наверное, потерянные с политической точки зрения. Это потом будут делать выводы те, кто уже будет оценивать с гораздо более отстраненных позиций все 30 постсоветских лет. А вот, то есть тогда, извините, был все-таки позитивный образ будущего, доходы росли, у людей была уверенность, что завтра будет лучше, чем сегодня, а послезавтра будет лучше, чем завтра. То есть был высокий уровень социального оптимизма. В десятые годы такого уже не было. В начале десятых годов было по остаточному принципу. К середине десятых это сошло на нет. Потом резкий всплеск вот этого вот оптимизма геополитического, который тоже к семнадцатому году сошел на нет. А потом один пессимизм. И возникает вопрос, а какой статус-кво сохранит? Угу. То статус-кво, который был в уходящем десятилетии, оно кому-то, кроме верхушки элиты, нужно. Поэтому вот если брать и пресс-конференцию президента последнюю, так. то она типологически по тональности, по содержанию очень сильно коррелирует и с 2020 годом, и с ушедшим десятилетием. Она такая же беспросветная, без каких-то намеков на просвет, за исключением одной ложки меда в бочке дегтя. Вот как в ушедшем десятилетии была одна ложка меда в бочке дегтя, это Крым. Да, так. То есть всплеск позитива. Вот и такая же ложка меда, она была и в выступлении президента в бочке дегтя. Это вот эти 5000 детских. Но угу. как вот мы видим, что и Крым, извините, все-таки тональность десятилетию не задал. Да, такой всплеск, яркий всплеск света в середине, который очень быстро потух. Так и эти 5000, конечно, тональности ни пресс-конференции, ни уходящему году не задали. Поэтому в наступающее десятилетие, это, конечно, десятилетие очень больших перемен. Политсистема будет трансформироваться. Но ладно говорить о десятилетии. Думаю, что уже 2021 год станет годом больших перемен. И эти перемены, они станут тем, что в западной традиции называют challenge. То есть это одновременно вызов, риски, угрозы и большие возможности для тех, кто привык действовать. Потому что год 2021, в отличие от года 2020 и тем более предыдущих годов, это год не наблюдения, а действия.
Тогда еще у нас остается там буквально пару минут, чтобы завершить. К чему были программы 2020, майские указы, которые через равные промежутки времени тоже то обновлялись, то нет. Есть национальные проекты, национальные цели. Но так или иначе получается, что они откладываются. Вот эта проблема действительно все-таки менеджмента? Или здесь внешних причин очень много? Или какие еще?
Нет, ну что значит откладываются? Стратегия 2020, про нее забыли уже в начале десятых годов. Это стратегия 2020, это она укладывалась в парадигму нулевых годов, что завтра будет лучше, чем сегодня. А как будет лучше? Ну, поверьте нам на слово. План Путина – победа России, если помните избирательный лозунг 2007-2008 годов. Так. И тогда все в это верили, хотя никакой конкретизации, кроме стратегии 2020, которая тоже была ни о чем, не предлагали, но все в это верили. Если брать нацпроекты, то это одновременно и попытка была сформировать позитивный образ будущего, она не принесла никаких результатов. результатов, потому что пиар без реальных достижений ничего не значит. И попытка перезапустить экономическую систему, которая тоже ни к чему не привела. Поэтому здесь дефолт, банкротство по всем направлениям. Поэтому единственный выход, который сейчас остается для власти, это с помощью жестких волевых административных усилий как можно дольше поддерживать ту политсистему, ту систему и политическую, и экономическую, которая сложилась к концу десятилетия и к концу 2020 года. Потому что любые изменения, которые будут происходить для верхушки российской элиты, они пойдут в минус, они будут неблагоприятны.
Ну, как раз я думаю, что на этом мы завершим. Но я думаю, даже что тут поставим точку с запятой, потому что ждем вас, Павел, в новом году, чтобы обсуждать различные другие инициативы и образы будущего, которые будут так или иначе появляться, да и вообще всю политическую систему. Павел Салин был с нами, директор Центра политологических исследований и финансового университета. Павел, спасибо вам большое.